Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской, и это «Радио Спутник». Лена?
Добрый вечер.
Лена, Российская Федерация закрыла торговое представительство на Украине и в Литве. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о ликвидации российских торговых представительств в этих двух странах. Но говорят, что расстраиваться не нужно. После их закрытия у России останутся торговые представительства в 58 государствах. Вот так.
По-видимому, решение это носит чисто политический характер, поскольку и с Украиной, и с Литвой товарооборот, экономическое партнерство сохраняется. Минпромторг пишет в своем обосновании: на Украине закрытие произошло в связи с принятием Киевом постановления, которое прекращает действие соглашения о взаимном учреждении представительств.
Да, кто там сказал? Климкин, что ли, такой говорит? Мы уже 3 месяца назад.
Кулеба.
Да.
Кулеба.
У меня по-прежнему видишь Климкин в голове. Один друг другого стоит.
Да. Они действительно отменили это соглашение в августе месяце, а Москва его со своей стороны разорвала в сентябре месяце.
А что теперь российские сотрудники вынуждены из Литвы и из Украины возвращаться домой? Они там привыкли, понимаешь? Там на Украине теплее, чем в Москве.
Поскольку это потеряло смысл, и
придется
нет
вернуться,
никаких взаимных таких торговых, допустим, выставок, да, там каких-то инвестиционных форумов.
Понятно, что...
Вот, допустим, в Литве Минпромторг перестал видеть перспективы, так как за первое полугодие 2020 года товарооборот между странами упал на 32%. Давай послушаем, что по этому поводу говорит эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве Российской Федерации, политолог Дмитрий Ефремов.
Эта история не про экономику, эта история не про деньги, не про коммерцию, это история про политический символизм. Украина таким образом демонстрирует, по крайней мере на уровне элит, свое несогласие с тем постулатом, что Россия может быть экономическим партнером Украины. Хотя, как мы помним, еще недавно Украина была крупнейшим партнером России, очень сильно зависела от экспортно-импортных операций. И в этом смысле, конечно, это настоящая трагедия, что даже команда Владимира Зеленского, которая намного более центристская по сравнению с администрацией Порошенко, позволяет себе такие жесты. В этом смысле она, если угодно, стреляет себе в ногу и демонстрирует свою, если угодно, политическую заангажированность.
Тем не менее, если посмотреть на цифры, на данные, вот, например, по данным таможенников Украины, торговый оборот со страной-агрессором, это с Россией, вырос до почти 4 миллиардов долларов с января по август только этого года. Это всего лишь четверть от товарооборота, который был в 2011 году, это максимальный, до прихода к власти всех там националистов вместе взятых. Но за последние 3 года этот товарооборот неизменно растет.
Это же хорошо, неизменно растет.
Да, неизменно растет.
Если они там говорят одно, а делают другое. Я так для себя понимаю.
Кроме того, то же самое с Литвой и Латвией. Несмотря на то, что за полгода снизился товарооборот на 32%, но это, скорее всего, связано с пандемией, с коронавирусом, чем с какими-то экономическими данными, потому что Россия по-прежнему остается самым большим партнером.
Но
все равно экспорт и импорт в Россию больше, чем в другие страны.
Вот там в Вильнюсе корежит некоторых из-за этого, я так смотрю. Генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Павел Павлович.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел Павлович, как можно оценить ущерб от закрытия торгового представительства? Или наоборот, его эффективность деятельности?
В общем и целом, торговое представительство, я бы оценил как некий рудимент уходящей экономики, которая сформировалась еще до 90-х годов. И тем не менее, при определенных обстоятельствах торговые представительства, они являются, ну, такими шерпами для каких-то действительно межправительственных серьезных проектов или программ. Ну, нетрудно догадаться, что вот те страны, о которых вы сейчас говорили, это те страны, которые, мягко говоря, не предусматривают в ближайшее время какого-то такого эпохального межправительственного или межгосударственного экономического сотрудничества. В силу этого и, наверное, с учетом, ну, в общем-то, оптимизации нашей внешнеэкономической деятельности, видимо, было и принято такое решение. А вот те цифры, которые вы говорите по Украине, да, действительно, трава пробивается через асфальт. В общем и целом, технологические цепочки, сколько там их не разрывали, они все равно либо восстанавливаются, либо поддерживаются. И вот в этой части здесь, в общем и целом, все зиждется на инициативе тех старых, да, хорошо знакомых партнеров по обе стороны границы. Поэтому вот здесь-то, в общем-то, понятно. Тем более, что Украина действительно в недалеком прошлом это был действительно технологический гигант в Советском Союзе. И она действительно была задействована в очень большом количестве технологических процессов и цепочек. Да, значительную часть нашим, как говорится, соправителям Украины удалось разорвать. Опять же, вот по принципу «выколи себе глаз, чтобы теща был взять кривой». Вот. Но, тем не менее, что-то все равно осталось. И вот это что-то, оно, в общем-то, заявляет право на жизнь.
Давайте я с вами поспорю. Давайте поспорю. Вы сказали там про «как выколю глаз». Так нет, они
выколю себе глаз, чтобы у тещи был взять кривой.
Смотрите, да это же неправда. Они только говорят про то, что выколят себе глаз. На самом деле, смотрите, растет товарооборот. Товарооборот растет. Они там могут говорить, что они выколят себе глаз или что угодно, там пусть себе выкалывают, а товарооборот растет, значит, они, ну, вот так вот просто берут и врут. Просто врут, потому что постоянно заявляют о том, что мы страна со страной-агрессором, да мы разорвем, да мы не будем, мы там себе глаз выколем, а товарооборот растет. Понимаете, врут.
Ну, давайте я с вами тоже поспорю.
Давайте.
Объем и качество этого товарооборота – две разные вещи. Ведь если мы раньше говорили о том, что запорожский завод «Моторсич» снабжал двигателями практически все вертолеты и значительное количество самолетов, то сейчас этого нет. И Украина от этого проиграла, и Россия тоже пошла на дополнительные расходы, чтобы заместить это дело. Такая же история с Николаевским заводом, который производил турбины для судов, в том числе и военных. Поэтому, да, больше никаких рынков сбыта у этих гигантских предприятий Советского Союза не осталось. И они там перехватывают какие-то контракты по ремонту, по обслуживанию старых судов. Ну, что-то куда-то еще поставляют. Но это ни в какое сравнение не идет с тем технологическим взаимодействием, которое было, вот, ну, назовем так, до 2014 года. Поэтому глаз-то выколон. А вот то, что растет какой-то товарооборот, это действительно
какой-то
товарооборот.
Ну,
я бы так сказал, невысокотехнологический, невысокотехнологический. Это не улучшает структуру экономики Украины, и это, естественно, приносит дополнительные издержки и российской экономике, которая, в общем, была достаточно плотно интегрирована с Украиной. Я сейчас не говорю про Литву. Литва – это особый случай. Вот. И Латвия в известной степени, они давно порушили свою промышленность и, видимо, получают от этого тоже удовольствие. Держались они на портовых и других логистических услугах. Вот. Ну, сейчас по мере развития российской инфраструктуры это тоже, в общем и целом, перестало быть критичным для России. Поэтому здесь, в общем, более-менее понятно. Поэтому объем и качество – это ведь весьма-весьма существенные вещи. Достаточно сказать, что ракета «Зенит», которая собиралась в Днепропетровске, в нынешнем Днепре, она на 70-75% состояла из российских комплектующих или материалов. Да, это была украинская ракета, но тем не менее сейчас они там пытаются что-то там решить, какие-то вопросы, но это все равно даже близко не идет ни в какое сравнение с теми красивыми и конкурентными проектами, которые были.
Павел Павлович, ну, с этими двумя странами все понятно. На уровне правительства нет никакого у них желания, не будут развиваться какие-то новые связи, новые вот такие большие проекты, в том числе инвестиционные. Им это не нужно, ну и бог с ними. Что же касается торговых представительств в других странах. Вот в правительстве уже давно обсуждалась модернизация их деятельности. Что это имеется в виду? Что они как бы должны делать, но не делают?
Ну, я бы так сказал, не модернизация, а оптимизация. Мы с вами отлично знаем, что если бизнес видит какие-то перспективы для успешной деятельности в какой-то конкретной взятой стране, он не бежит в первую очередь к торгпредство, как это было, допустим, в советские времена. Торгпреды – это было действительно те люди, были, через которые пришло все. Ну, там был еще аппарат эконом-советника при после, но, тем не менее, это была все равно одна и та же команда. Мы говорим о том, что новая роль торгпредств, конечно, давать какую-то аналитическую информацию всем тем, кто заинтересован к выходу на эти рынки. Это в первую очередь. И, естественно, предприниматели, особенно средних предприятий, у них нет никакой возможности. И вот это вот как раз возможность. Потом при каких-то, ну, допустим, я бы не сказал конфликтных, но каких-то сложных моментах, у них есть возможность выходить на регуляторов этих стран. Это тоже та часть, которая за ними может остаться. И если они... Ну, здесь очень сильно многое зависит от субъективного фактора. Я знаю торгпредства, где, в общем и целом, действительно люди это хорошо понимают, но некоторые торгпредства, в общем и целом, выглядывают из окошка и фиксируют изменения погоды. Ну, что поделаешь.
Вот так. Человеческий фактор вот такой вот получается.
Я еще раз говорю, что после того, как торгпредства перешли в подчинение МИДа, вот, то МИД, в общем, правильно решил распорядиться вот такого рода инфраструктурой и богатством, да, потому что все-таки, несмотря на то, что МИД занимается дипломатией, но продвижение экономических интересов России за рубежом от него никто никогда не отменял. Вот, и здесь вот эта вот история, когда правильно определить вот те приоритеты для существующей инфраструктуры, или же правильно определить те ресурсы, которые могут быть на это потрачены.
Павел Павлович, а вот мы говорим о том, что закрыли, да, два торговых представительства. Как вам кажется, вот в связи с изменяющейся вот этой вот обстановкой, в том числе и в 2020 году, с этой пандемией, надоевшей всем, как вы думаете, а где стоило бы, может быть, наоборот, открыть? Есть такие места, где следовало бы открыть торговое представительство?
Ну, например... Да, слушай, извините.
Ну, например, в некоторых китайских провинциях, я думаю, с удовольствием ждали бы открытия торговых представительств России.
Ну, на самом деле, весьма возможно, но я бы думал больше бы, наверное, о таких вот странах, где наша нога не ступала, я условно говорю. Это вот черный африканский континент. Там действительно... Ну, в общем, весь мир проспал тот случай, когда Китай скупил практически всю Черную Африку. Вот. Но, тем не менее, там еще остались какие-то сектора, где российский бизнес мог бы работать на том технологическом уровне, который у нас есть. Но очень-очень много вопросов к специфике этих стран. И вот знание специфики через тех людей, которые находятся там либо на постоянной основе, не обязательно в каждой стране, но какой-то есть куст стран, там, допустим, Юго-Восточная Африка, Западное побережье Африки. У них очень много общего, потому что одни там бывшие колонии Великобритании, другие бывшие колонии Франции, там есть какие-то свои ментальные и регуляторные общие какие-то подходы. Вот это было бы интересно. И это как раз источник дополнительного экспорта. Не зря в России проходит уже второй форум «Россия и Африка». Вот он совсем недавно прошел второй форум.
Да,
а на первом форуме был Владимир Владимирович. Это вот как раз та зона, которой при правильном знании вот той специфики можно неплохо работать. А Китай – это хорошо централизованная страна, где, в общем, конечно, наверное, большие вопросы все равно в Пекине решаются.
Спасибо вам, Павел Павлович, за то, что разъяснили нам детали. Генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».